11 января. 19 дней после исчезновения. «Я не собираюсь подписывать ордер на арест». Фраза Майер прозвучала как окончательный вердикт. Фогель уже в который раз сталкивался с упрямством прокурорши.
«Но вы нам все сорвете», — попытался возразить спецагент. «Нам необходим арест учителя, иначе станут говорить, что мы мучаем невиновного».
«А разве это не так?» Фогель представил ей решающую улику. Увеличенные фрагменты, нарезанные из пленок камеры слежения на домах соседей Кастнеров. Он думал, что будет достаточно показать их Майер, чтобы она поменяла свою позицию. Очевидно, этого не случилось.
«Мне нужно неопровержимое доказательство. Как мне вам сказать, чтобы вы поняли?»
«Доказательства нужны для приговора, а для ареста нужны улики», — протестовал спецагент. «Если мы его сейчас арестуем, то, возможно, он пойдет на сотрудничество со следствием».
«Вы намерены силой вырвать у него признание?»
Закрывшись в раздевалке в кабинете Фогеля, они припирались уже минут 20.
«Когда он поймет, что все потерял и выхода у него нет, Мартини заговорит, чтобы облегчить себе совесть».
Они стояли друг напротив друга возле шкафчиков, и Майер нервно постукивала по столу носком туфли на высоком каблуке.
«Я поняла вашу игру, Фогель. Я не дура. Вы хотите припереть меня к стенке и силой заставить принять решение, которое для меня неприемлемо, под угрозой выставить меня в смешном виде перед публикой».
«Мне нет нужды вам угрожать, чтобы добиться своей цели», — предостерег он. «Моего стажа и опыта самих по себе уже достаточно, чтобы подтвердить мою позицию».
«Как в деле мучителя?»
Майер намеренно вытащила на свет Божий эту историю. Фогель спросил себя, почему она не сделала этого раньше, и сказал с улыбкой:
«Вы ничего не знаете о деле Дерга. Вернее, думаете, что знаете, а на самом деле...»
«Простите, а что там знать? Человека засадили в тюрьму по сфабрикованному обвинению. Он провел 4 года в одиночной камере в изоляции. Он потерял все, и близких, и здоровье. Он чуть не умер от инсульта. И все из-за чего? Из-за того, что кто-то повел следствие по ложному пути, представив фальшивые доказательства».
Все это прокурор произнесла с презрением.
«Кто даст мне гарантию, что все это не повторится?»
Фогель не стал возражать. Он сгреб со стола фотографии, которые полагал своими неубойными картами, и направился к выходу.
«Вы хоть помните тот день, когда потеряли свою честь, агент Фогель?»
Слова Майер настигли его на пороге, и он резко остановился. Что-то мешало ему уйти. Он обернулся к прокурорше, и в глазах его был вызов.
«Дерг был оправдан трибуналом и сразу же получил солидную компенсацию за годы несправедливого заключения. Но если мучителем был не он, тогда почему после его ареста все покушения немедленно прекратились?»
И он, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты. А в спортзале, переоборудованном в следственный штаб, стояла мертвая тишина. Его люди, несомненно слышавшие перепалку с прокурором, смотрели на него, пытаясь понять,
Неужели все старания и труды этих 20 дней были напрасными? Но Фогель обратился только к Борге.
«Настал момент прижать Мартини!»
Утро было совсем не по-январски солнечное. Словно и не зима стояла на дворе. Лорис Мартини проснулся очень быстро. Вернее, мысли, которые его постоянно мучили, явились его будить, принеся с собой тревогу, что крылось в одном единственном известии. Момент настал. Его вот-вот арестуют. Однако учитель не собирался зря транжирить этот солнечный и необычно теплый день. Он пообещал Клеа и должен выполнить обещание. Взяв ящик с инструментами, он вышел в сад, где ему не будут надоедать журналисты и любопытные. Здесь, среди кустов, он уже начал переделывать старую беседку в теплицу. Он орудовал молотком и чувствовал, как солнце пригревает затылок, как со лба маленькими каплями катится пот, и как это усилие укрепляет и мышцы, и душу. Он возрождался к жизни. Но печаль раз за разом возвращалась. Она притаилась где-то рядом и приходила в тишине, чтобы напомнить, что же с ним случилось, почему он потерял все, что имел. Все началось задолго до Авишота. Маленький городок в горах казался лучшим местом, чтобы начать все сначала, а стал эпилогом скверной истории. Нечто. Оно. Стелла Хонор тоже об этом знала. Мартини задавал себе вопрос, откуда ей стало известно. До самого простого ответа он не додумался. Так случается с наивными людьми, особенно с теми, у кого из-под носа уводят жену, а они даже не замечают. Эту информацию продал бывший любовник Клеа. Все очень просто. Надо же. До сих пор он чуть ли не уважал этого человека. Наверное, потому что его выбрала Клеа, а он доверял ее суждениям. Он и сам понимал, насколько абсурдна такая мысль, но она позволяла хоть как-то оправдать ее в своих глазах. Он не мог допустить мысли, что Клеа настолько поверхностна. «Мы всегда стремимся спасать других, чтобы спасти самих себя», — подумал он. «Может быть, трактовка роли мужа, как существа все понимающего, его и уберегла? Иначе ему пришлось бы посмотреть правде в глаза». И если Клеа ему изменила, то он тоже в этом виноват. В то июньское утро глупая шутка кого-то из учеников заставила раньше закончить занятие. Анонимный звонок оповестил, что в здании школы заложена бомба. Такие штучки были типичны для конца учебного года, когда ученики старались увильнуть от опросов, чтобы потом не провалить экзамены. Никто ни в какие бомбы не верил, но по закону были обязаны очистить территорию для действий служб безопасности, и все разошлись по домам раньше. Когда Мартини вошел в дом, его встретила непривычная тишина. Обычно, когда он приходил, Клеа и Моника были уже дома, и об их присутствии можно было догадаться по включенному телевизору или проигрывателю. И еще по запаху. Клея пахла ландышем, а Моника — земляничной жвачкой. В то утро учитель ничего такого не почувствовал. Сидя в автобусе, который вез его домой, Мартини прикидывал, на что бы потратить неожиданно подаренные судьбой свободные часы.